Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Контакты». Ее ведет Инна Светлова. Впервые программа вышла в эфир 27 июля 1996 года.
«Контакты». Инна Светлова. Здравствуйте. Тема, которую мы по просьбе наших слушателей А. Белкина из Москвы и Виктора Васильевича Шишляева из Усть-Каменогорска посвящаем сегодняшнюю передачу «Контакты», касается только в Российской Федерации свыше 37 миллионов человек. И группа эта увеличивается ежегодно на 2-2,5 миллиона. Вы, конечно, догадались, речь идет о пенсионерах, жизнь которых в последние годы не балует, во всяком случае, так говорят и сетуют они сами. Вот и поговорим о житье-бытие пенсионеров ровно через 2 минуты объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода», передача «Контакты», у микрофона Инна Светлова. Пишет наш слушатель из Москвы А. Белкин, пенсионер. Если пересчитать на шкалу цен при Брежневе, пенсионеры получают от 10 до 20 рублей. И из этой нищенской пенсии нужно платить за квартиру. А где взять деньги? И здоровья нет. Поезд ушел. Денег нет на питание, лекарства, протезирование. Конверт уже 1500 стоит. Столько же буханка хлеба. Как можно прожить в таком городе, как Москва, на 250 тысяч рублей? А ведь пенсионеры – это те люди, которые создали все богатства, которыми сейчас управляют и пользуются власть имущие. К властям, к правительству у нашего слушателя претензии большие. Он считает, что пенсионеров забыли, бросили на произвол судьбы и на голодную смерть, особенно после нового закона о пенсиях. «Я считаю», – пишет наш слушатель из Москвы А. Белкин, – «неплохо бы эту тему обсудить». Согласна. И сегодня мне помогут в этом гости передачи «Контакты».
Агапова Нина Сергеевна. Я руководитель службы социально-правовых консультаций благотворительного фонда «Сопричастность».
Леднев Валентин Петрович. Начальник департамента по делам ветеранов и пожилых людей Министерства социальной защиты населения Российской Федерации. Депутат Государственной Думы первого созыва.
Лапкин Владимир Валентинович. Эксперт фонда общественного мнения. Независимая социологическая организация.
Полищук Юрий Иосифович, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения психической патологии позднего возраста Государственного научного центра психиатрии и наркологии Минздрава Российской Федерации.
Римашевская Наталья Михайловна, директор Института социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук.
Юлия Ульянова, корреспондент газеты «Известия».
Спасибо. Прежде чем перейти к дискуссии на тему, заданную нашими слушателями, еще одно письмо от Виктора Викторовича Шушляева, который, как и автор предыдущего письма, говорит: «Все, что создано в стране хорошего, создано руками нынешнего поколения пенсионеров. Но вот беда, — пишет он, — почему-то все сделано так, чтобы пенсионеры не смогли выжить». И Виктор Викторович тоже занялся подсчетом. Если до перестройки, пишет он, можно было на сотую часть пенсии, на 120 рублей купить 5-6 буханок хлеба, то на сотую часть сегодняшней пенсии и одной буханки не купишь. То есть пенсия, говорит он, уменьшилась на 400-500%. И вот теперь я прошу вас, Владимир Петрович, помочь разобраться с цифрами. Что и как соответствует действительности? Пенсия увеличилась, уменьшилась на 400 или больше процентов? Как вы считаете?
Пенсия, естественно, вот в связи с этим переходным периодом уменьшилась. И уменьшилась достаточно в значительных размерах, но не в тех, как это считают наши авторы. Вопрос. Почему? Потому что на сегодняшний день уровень пенсии, если его брать к прожиточному минимуму или к тем 19 основным продуктам, которые нас подводят наши слушатели, то она примерно равна сегодня уровню средней пенсии как 1,6 прожиточного минимума. Это, скажем, достаточно немного, хотя и уровень пенсии, пенсионного обеспечения в доперестроечный период, или в те периоды, как говорят вот наши пенсионеры, она тоже была не так уж высока. Она где-то находилась между 2 и 3 прожиточными минимумами. Но 250 тысяч рублей, это 235, наверное, имеет в виду, это минимальные выплаты из пенсионного фонда при самых отрицательных, что ли, таких показателях труда пенсионера. А уровень максимальных пенсий, он значительно выше, и уровень средних пенсий выше. Но уровень минимальных пенсий в те периоды, о которых говорят наши пенсионеры, как о своем поколении, ведь минимальная пенсия тогда равнялась 24 рублям. А они немножко ее приводят и считают, что у них уровень пенсии был максимальным 132 рубля. Это то, что был максимальный уровень пенсии до 1990-91 годов. Поэтому каким образом сегодня они назначаются? Да, и сегодня мы подошли к такому периоду, когда большинство населения у нас попали между минимальным и максимальным уровнем пенсии. Он равен от 235 тысяч и 3,5 минимального размера пенсии. Если сегодня их брать даже в 67 тысяч, 3,5 – это 180 плюс компенсационная надбавка. И получается, как раз вот здесь обрывается максимальный уровень пенсии. Но максимальный уровень пенсии сегодня где-то со всеми надбавками равен где-то 400 тысяч. Если говорить о пенсионерах по возрасту или по старости, кому как это будет понятнее. Уровень пенсии других категорий пенсионеров значительно выше, особенно уровень пенсии военных пенсионеров, уровень пенсии тех, кто работал в различного рода военизированных ведомствах, уровень пенсии участников Великой Отечественной войны и так далее. Это сам по себе уровень пенсии. Он, конечно, превышает тот, который называет наш автор.
Большое спасибо. Нина Сергеевна, вот мы сейчас слышали цифры, мы слышали малые цифры, большие цифры, разницу между ними, проценты и прочее. И тем не менее, на практике, как вы считаете, как подсказывает ваш опыт, на практике минимума или максимума пенсии хватает вообще?
Вы знаете, нельзя сказать, хватает однозначно, потому что различные категории, так сказать, пенсионеров, различные у них потребности. Если брать не только, так сказать, прожиточный минимум относительно вот продуктов, но ведь есть пенсионеры, у которых есть дача, значит, здесь затраты на дачи. Если ориентироваться, так сказать, на минимальную пенсию, скажем, по Москве, это 275 тысяч, так называемые почешты и социальная пенсия, да, это небольшая пенсия. И прожить на нее трудно, даже с учетом тех жилищных субсидий есть при оплате жилья и тех бесплатных лекарств. И, кстати сказать, вот в письме нашего оппонента было сказано о протезировании для пенсионеров. Протезирование, в частности, стоматологическое, бесплатное, и этим можно воспользоваться. Безусловно, это недостаточные средства, но я хочу сказать, что вот проводя, скажем, аналогию 93-го года и сейчас, пенсионеры 93-го года действительно обращались больше. Почему маленькая пенсия? Как проживать? Прожить? Сейчас как-то стабилизировалась эта ситуация. Нельзя сказать, что все довольны, но находят какие-то, в общем-то, выходы. И, пожалуй, сейчас больший интерес среди пенсионеров уже такого правового характера. А какие у меня есть права? А как я могу реализовать эти права? И это, в общем-то, радует, потому что люди, наверное, стараются уже и приспосабливаться к новым веяниям времени. Пожалуй, так.
Спасибо, Нина Сергеевна. Я хочу напомнить, что в передаче «Контакты», посвященной теме «Бедные и богатые», она звучала на наших волнах с месяц тому назад, кто-то из участников утверждал, что пенсионеров в России хоть к богатым и не причислишь, но зато и к бедным нет. Мол, пенсионеры хоть регулярно пенсию получают, не то что рабочие и служащие. И вот тогда масса писем в ответ на эту вот передачу очень обиженных пенсионеров была. Владимир Лапкин, скажите, как в общественном мнении, как относится общественное мнение к положению пенсионера, как оно расценивает вот это вот богатые и бедные или посередине где-то?
Ну, действительно, ситуация с доходами пенсионеров близка к среднему. Наибольшая неудовлетворенность пенсионеров вызывает не столько их материальное состояние, сколько как раз то, что все, что есть в стране, все, что вот чем сейчас пользуются более молодые поколения, они считают, что это сделано их трудом, а, так сказать, вознаграждение за этот труд в той ситуации, когда они не способны сами добывать себе дополнительные источники, дополнительные доходы с той же интенсивностью, как молодые, вот, так сказать, в этой ситуации они находятся в состоянии даже определенной обиды и определенной неудовлетворенности вот этим положением. И связано, так сказать, все-таки их проблемы большей частью вот с этим, с тем, что они чувствуют, что с ними поступили несправедливо.
Если мы сейчас говорили о дополнительных доходах, то статистика говорит, что каждый пятый пенсионер подрабатывает, и пенсионеры, работающие, составляют 11% от занятых в экономике, представляя довольно серьезную конкуренцию на рынке труда. Юлия, как вы думаете, пенсионер работает из нужды или от любви к искусству?
Ну, я думаю, мы наверняка с вами не определим. Ну, конечно, никто сегодня не отказывается заработать дополнительные деньги, если он в силах, и дело, наверное, в каждом случае равно, как и в заработке, и в том числе и дело не только в заработке, но и в том, чтобы применить себя, не выпасть из жизни. Я думаю, добровольно ни один человек, если он интерес к жизни не пропал, он себя не выключит ни из любимой работы, не даст себе возможность заработать. И это нужно или ему самому, или его семье. Тут и в равной степени, мне кажется, играет значение интерес к жизни и интерес к заработку. Так что, в общем, это можно только приветствовать. Правда, несколько лет назад от разработчиков идеи пенсионной системы звучали мнения о том, что пенсионеру, если он получает должную пенсию, нельзя разрешить подрабатывать. То есть человек должен или работать, или он должен получать пенсию. Но поскольку социальная обстановка была довольно напряженной, и решили ее не накалять, И, по-моему, этот вопрос оставили до лучших времен, когда и заработки, и, когда и зарплата будет повыше, и пенсии будет получше, побольше.
Наталья Ромашевская, тогда у меня возникает вот какой вопрос. Может быть, пойти все-таки путем, предложенным правительством ФРГ и ставшим почти уже законом? Отодвигается срок пенсии, ухода на пенсию у женщин на 3 года, и теперь они отныне, с нового года, будут выходить на пенсию в 65 лет, то есть так, как и мужчины в 65 лет. Так, может быть, так лучше, пусть они себе дальше работают, зарабатывают, а не влачат существование, ведь все-таки все равно работают. Как вы думаете?
Я отвечу на этот вопрос, но прежде я хотела бы вот немножко добавить к той дискуссии, которая уже здесь развернулась. Прежде всего я хочу сказать, что по нашим данным примерно четверть пенсионеров занята, то есть она как бы... ну, вот получает заработную плату наряду с пенсией. Или... ну, я не могу сказать, что это большая, но все-таки существенная занятость пенсионеров. Конечно, такая проблема возникает. Нужно ли оставить вот ситуацию, ситуацию совмещения пенсии и заработка для одного лица? Или, может быть, целесообразно... повысить пенсионный возраст. Это такой непростой вопрос. С одной стороны, конечно, пенсионеры, вот даже в условиях сегодня растущей безработицы у нас на рынке труда, пенсионеры как бы занимают рабочие места трудоспособного населения. Но, с другой стороны, мы знаем, что они занимают места не самые лучшие. Я бы даже сказала, те рабочие места, куда вообще молодежь сегодня не пойдет. Но дело не только в этом. Дело в том, что повышение пенсионного возраста, оно входит в существенное противоречие с сегодняшней оценкой и прогнозами продолжительности жизни нашего населения. Потому что известно, что для 1994 года продолжительность предстоящей жизни у мужчин составляет 57,3 года. То есть это означает, что как бы вот та когорта, которая родилась в 94-м году, она для мужчин, у мужчин она даже не доживает до своего пенсионного возраста. У женщин эта продолжительность жизни выше, чем у мужчин, это примерно 64 года. Ну, тоже вообще, так сказать, не так велика, и пока процесс идет к тому, что эта продолжительность жизни снижается, а не повышается. К сожалению. Вот я думаю, что состояние здоровья, потенциал, индивидуальный потенциал здоровья у нашего населения, он не так высок, чтобы сегодня можно было ставить вопрос о повышении пенсионного возраста. Я бы так ответила на эту проблему, связанную с, вот, с, на этот пример, который в Германии мы имеем.
Спасибо, Наталья Ромашевская. Я хочу только дополнить этот пример тем, что действительно продолжительность жизни в Германии по сравнению с продолжительностью жизни в России разрыв примерно в каких-то 15 лет, как минимум. Так что тут вы, конечно, совершенно правы, что это очень серьезный аспект. Но мы подошли к вопросу о состоянии здоровья наших пенсионеров. И тут я хотела спросить вас, профессор Полищук, как вы думаете, нынешний пенсионер, российский пенсионер, он здоров в среднем, так сказать? Можно сказать так?
Нет, так сказать нельзя. Я приведу последние данные, которые являются результатом обследования 200 пенсионеров, посещающих один из территориальных центров социальной защиты, социальной помощи пенсионерам в Москве. Нами обследовано с помощью методов анкетирования и полустандартного интервью 200 пенсионеров.
за период с сентября 95 по май 96 года. Данные, касающиеся основных показателей здоровья, таковы. Такими распространенными психосоматическими заболеваниями, заболеваниями прежде всего сердечно-сосудистой системы, как ишемическая болезнь сердца, поражены почти 80 из 100 лиц в возрасте от 65 до 75 и выше. Болеют гипертонической болезнью, в том числе мозговой формой, 55 из 100. Жалобы на головные боли предъявляют 80 из 100. Головокружение отмечается у 70 из 100. Снижение нарушения памяти у 86 из 100. Нарушение сна у 77 из 100. Вот эта группа показателей, которая примерно колеблется в процентном отношении где-то от 70 до 80, она с несомненностью свидетельствует о пораженности этого большого контингента мозговым атеросклерозом, следствием которым являются инсульты. Точно так же, как следствием ишемической болезни сердца являются инфаркты. Далее можно сказать о том, что жалобы на повышенную физическую и психическую утомляемость даже вне занятости какой-либо работой, а в повседневной жизни, в условиях бытовой деятельности, предъявляет почти 80% обследованных. Я в связи с обсуждением предыдущих вопросов должен сказать, что волнуют пенсионеров проблемы материальной обеспеченности, малой пенсии. Когда люди говорят о том, что они еле сводят концы с концами, 52%. То есть каждый второй пенсионер, который посещает такого рода центр территориальной социальной помощи и поддержки, жалуется на плохое материальное обеспечение, на трудности материальной жизни. Таким образом, давая общую характеристику состояния здоровья, можно сказать, что состояние здоровья наших пенсионеров, причем это выборка московская, где все-таки делается, несомненно, заметное в отношении помощи этой категории людей, все-таки состояние здоровья далеко не удовлетворительное. И в связи с этим, несомненно, Наталья Михайловна обратила внимание на сокращение средней продолжительности жизни. Идет вымирание, преждевременное вымирание пожилых и старых людей. И эти показатели отражаются, конечно же, и на общей демографической ситуации.
Юрий Осипович, спасибо. Мы прервем передачу «Контакты», посвященную сегодня письмам наших слушателей, пенсионеров, ровно на 2 минуты объявлений.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Контакты». Впервые программа вышла в эфир 27 июля 1996 года.
«Свобода». У микрофона Инна Светлова. Передача «Контакты» посвящена сегодня письмам наших слушателей, пенсионеров А. Белкина из Москвы и Виктора Васильевича Шишляева из Усть-Каменогорска. Речь идет, естественно, о житье, бытие пенсионеров. И чуть ранее, две минуты назад, профессор Полищук говорил о положении со здоровьем пенсионеров. Виталий Петрович, вам в Министерстве социальной защиты известно о том, о чем говорил сейчас Юрий Иосифович.
Я прошу прощения, но должен не согласиться с Юрием Иосифовичем в его оценке и по состоянию здоровья, и по остальным некоторым статистическим данным. Я просто, отвечая на первый вопрос, ответил только о минимальных, максимальных размерах пенсии, не говорил об уровне доходов, потому что это абсолютно разные понятия. И об уровне здоровья, об уровне возрастном, цензе наших старшего поколения, старых людей, пожилых людей. Но давайте я вам подчеркну такую вещь. С 1959 года и по настоящий период срок получаемости пенсии в Российской Федерации, в Советском Союзе, в России остается практически неизменным. Человек при выходе на пенсию продолжает получать ее в течение 15-17 лет. Далее. Идет старение населения Российской Федерации. Если в 59 году старшего поколения, в соответствии с нашими законами, а законы у нас, скажем, очень гуманные, я сейчас назову, кто считается у нас старшим поколением, считалось, что было в Советском Союзе только 14%, то сегодня старшее поколение уже составляет около 23%. Это как раз говорит не о вымирании, а наоборот, о том, что население стареет. Почему гуманным? Потому что в мире нет больше страны, где бы женщины уходили в 55, а мужчины в 60 лет на пенсию. И, кстати, правительство Российской Федерации категорически отметает сейчас предложение о том, чтобы или увеличить срок выхода на пенсию, пенсионный возраст, или запретить, предположим, пенсионеру получать заработную плату наравне с пенсией. Эти вопросы сегодня даже не дебатируются в правительстве Российской Федерации. Хотя в процессе подготовки концепции нового пенсионного законодательства этот вопрос рассматривается. Но он рассматривается таким образом, чтобы пенсионный возраст наших будущих пенсионеров повышался в год не более чем на 3 или на 6 месяцев. Таким образом, этот уровень пенсии, или вернее выхода на пенсию до 65-летнего возраста мужчины, если будет подниматься, то он будет подниматься примерно целое поколение. То есть только те, кто сегодня вступает в жизнь, возможно, уйдут на пенсию в 65-летнем возрасте мужчины, женщины в 60-летнем. Остальным это абсолютно не грозит. Далее. Что касается самого уровня доходов, он, естественно, просчитывается у нас сегодня, почему-то мы обратили внимание только на пенсии, иногда говорим об огороде и так далее, и так далее. Но у нас остались очень еще сильными общественные фонды потребления, с которых наши пенсионеры особенно получают, вот, скажем, прямо косвенные дотации на свою жизнь. Это центры социального обслуживания населения, это целая система домов-интернатов и так далее. Она, кстати, при входе вот в этот переходной период не разрушена, а наоборот даже получила достаточно мощное развитие за последние 4-5 лет. И президент Российской Федерации, правительство этому вопросу уделяет первостепенное внимание. Примером тому может служить задача. Это подготовить краткосрочную программу, она называется «Старшее поколение», где предусмотреть новую сеть или развитие новой сети социальных учреждений всех типов, дневных, приходящих, обслуживания на дому, стационарных домов-интернатов различного типа, в том числе и пансионного типа в Российской Федерации. Программа рассчитана до 99 года. В соответствии с законодательством Российской Федерации, старшим поколением у нас считается женщины 55 лет, мужчины 60 лет. И в связи с тем, что они, я еще раз подчеркиваю, кроме пенсии, имеют еще и другие статьи доходов, кроме огорода, перерабатывания, предположим, мелким оптом, там, торговли, работы где-то на государственной службе или в учреждениях, предприятиях, организациях. Вы сами называли цифру 11%. Около 8 миллионов пенсионеров продолжают работать. И я не скажу, что большинство из них, там, предположим, работает только из-за того, чтобы получить дополнительный приработок. Таким образом могут работать те, кто живет в больших семьях. Кстати, как раз сами пенсионеры, когда проживают, их больше беспокоят. беспокоит психологическая обстановка вокруг них, то есть моральная обстановка, созданная в обществе. Больше материальная обеспокоенность проявляют те пенсионеры, которые живут с молодыми семьями или семьями, имеющими 2-3 несовершеннолетних детей. Вот эта категория населения у нас сегодня наиболее подавлена в материальном плане, и поэтому, естественно, желание пенсионера, получая пенсию, еще найти приработок и помочь тем самым не только своим детям, но и внукам. Это то, что не характерно, предположим, для той же Германии. И в связи с этим я просто бы не согласился ни с какими путями решения этой проблемы, которые нам предлагает Германия, Франция, Финляндия, Швеция и так далее. Россия слишком специфическая страна со слишком отличными традициями, со слишком отличным народным характером, в том числе как и русские, так и остальные нации, национальности, проживающие в Российской Федерации.
Спасибо, Валентин Петрович. Я сразу хочу отметить, что мне очень понравилось, что мы вдруг заговорили о старшем поколении и перестали говорить о стариках, о пенсионерах, о старичье, как говорят в народе. Старшее поколение, это звучит, конечно, лучше, и это соответствует больше действительности, потому что мы же не всегда, говоря о пенсионерах, говорим о немощных, больных, нуждающихся. Есть масса людей, которые способны не только, как вы сказали, помочь детям и внукам, и способны, и хотят помочь детям и внукам. И тут вы совершенно правы. Тут Россия действительно резко отличается от западных стран. Могу сказать о Германии, которую хорошо знаю. Там действительно нет такой необходимости и нет даже такого желания, чтобы пенсионеры, родители обязательно материально помогали детям, внукам. Я еще раз говорю, там нет такой потребности чаще всего и нет чаще всего даже такого желания. Но сейчас, Юлия Ульянова, к вам вопрос. Вот мы говорим о том, как живут сегодня пенсионеры, пока еще только материально. С одной стороны, мы слышали сейчас о том, что материально и психологически им очень трудно. С другой стороны, что все не так страшно, что, может быть, есть все-таки какие-то и положительные черты в их существовании сегодня, в их жизни сегодня. Кто прав? Где правда? Посередине?
Наверное, посередине. Но, в общем, если мы заговорили о том, что есть ли положительные стороны в жизни пенсионера, опять же, действительно, пенсионер – это не обязательно старый человек. Служащие пенсионного фонда, работники пенсионного фонда государственного давно уже отмечают, что пенсионеры теперь молодеют. Вот я бы хотела рассказать примеры жизни. У меня был случай интересного знакомства. Жительница Санкт-Петербурга, музыкант, учительница музыки, вышла на пенсию довольно рано, после 45 лет, не могу сказать точно, и поняла, что на свою педагогическую пенсию она, в общем, проживет более чем скромно. И поняла, что ей еще хочется жить и зарабатывать, и жить на этот заработок достаточно интересно. Она пошла работать в хлебопекарню. Это было очень тяжело. Нужно было иногда работать ночью и носить многокилограммовые лотки с хлебом. Публика была для нее непривычна. Сами понимаете, человек, который играл тонкую музыку всю жизнь, вдруг попадает в среду, где в основном работают люди из провинции, и публика достаточно грубоватая. Но, тем не менее, дама все преодолела. Она привыкла к этой работе, люди привыкли к ней, и она стала хорошо зарабатывать. И, как ни странно, к 50 годам она вылечилась от многих болезней, которые она приобрела, сидя за роялем многие годы. Стала хорошо зарабатывать, у нее появился длинный отпуск, и живет она замечательно, очень хорошо. Вот мне кажется, это достаточно интересный пример того, как человек в возрасте может приспособиться к жизни, если он не потерял к ней интерес, если он не сдался, если он слово «пенсионер» не принимает за какое-то клеймо, не считает себя, в общем, вторым сортом, не уходит из жизни. Я думаю, сейчас возможности работать пенсионером, молодым пенсионером, есть, и они достаточно интересны. Для многих это может быть второй жизнью в чем-то.
Нина Сергеевна, фонд «Сопричастность». Вот тот пример, который привела сейчас Юлия, это пример или это из ряда вон выходящие?
Вы знаете, когда говорила Юлия, я как раз вот думала, что вот действительно, может быть, действительно это отличие национальное качество, но наши люди вот и пожилого возраста, они удивительно как-то реагируют на эту жизнь. И очень многие люди пенсионного возраста, они не просто работают, они просто переквалифицируются так, что
чтобы получился не только возможность проживать как-то, улучшить свое материальное положение, но и остаться в каком-то пребывании интереса к жизни. Они находят более интересную работу. Я могу привести примеры такие, что ведь женщины, ну как-то вот тенденции все-таки активности женщины, наверное, везде, в России в частности, женщины переучиваются в 50-55 лет, причем совершенно кардинально меняют свою профессию. Заканчивают бухгалтерские курсы, заканчивают юридические какие-то курсы, стараются найти работу не только вот подсобную, но и переучиться. И надо сказать, что, говоря вот об этих моментах, все-таки мне хотелось, наверное, как фонду вот благотворительному, заострить больше внимания не просто на пенсионерах. Пенсионеры у нас ведь имеют льготные пенсии, когда люди уходят 45 лет на пенсию. Поэтому это действительно, еще можно сказать, очень активный возраст. Мне хотелось бы заострить внимание именно на старых одиноких людях. Это, пожалуй, скорее всего, и вот те люди той категории, которые написали, мне так кажется, я предполагаю, письма вот на радио ваше. Здесь, конечно, уже вопрос требует внимания большого к этим людям. Вы знаете, я сама, работая в фонде, поняла, что старость – это очень тяжело, старость – это очень ответственно. И ответственно со стороны людей, которые живут рядом с этими старыми пожилыми людьми. Вот сейчас даже в программе фонда «Сопричастность» – это вот социально-правовые консультации, мы даем бесплатные правовые консультации, мы ставим вопрос о этико-психологических аспектах этих консультаций с тем, чтобы человека, пожилого, одинокого человека, который пришел к нам, не обидеть, помочь. Потому что даже у пожилых, даже, скажем так, у старых людей, вот какая-то цепкость, какая-то уверенность, не уверенность, а какая-то активность к жизни есть. Надо просто им и помочь в этом плане. Потому что, вот, например, я дружу со многими пожилыми старыми людьми, в частности, одинокими. Надо сказать, да, тяжело они живут, безусловно. Но они говорят, ну а зачем? В общем-то, конечно, там вот одна старушка есть такая, Анастасия Васильевна, всю жизнь проработала. Она говорит, тяжеловато, конечно, в общем-то. Ну, мясо я уже могу не есть. То есть вот у нее есть какая-то адаптация, какая-то вера, что будет. И надо сказать, что вот меня удивляет, что вот старые люди, одинокие, они все равно, несмотря на то, что мало денег, видят какой-то вот такой момент. Да, вот дорого, но зато ведь, вы знаете, а я-то могу без очереди купить, могу поменьше купить, но что-то вкусное. И вот эта вот активность, я думаю, она дает возможность людям ориентироваться и определиться в жизни. Что касается помощи, вы знаете, я, наверное, вот просто тоже немножко знаю то, о чем говорил Валентин Петрович, центры социальной помощи. Я иногда прихожу в эти центры, их достаточно уже много. Я боюсь ошибиться в цифре, но, по-моему, по Москве их около 500 таких центров. И люди туда приходят не для того, чтобы получить бесплатную помощь. Там, кстати, оказывается консультативная бесплатная медицинская правовая помощь. Вы знаете, люди приходят пообщаться. И то, что, в общем-то, надо сказать, что вот для Москвы, например, характерно, что пенсионеры очень часто сидели, по крайней мере, на лавочках, обсуждали чаще всего проблемы свои и своих близких. Сейчас они стараются пойти в эти центры. Сейчас они, если есть силы, хотят пойти работать. То есть вот как-то приспособляемость есть, потерял связь.
Владимир Лапкин, фонд «Общественное мнение». Скажите, вот общество готово сегодня нести такую ответственность, о которой мы только что слышали, за старость? То есть готовы ли молодое поколение как-то нести долю ответственности за стариков и относиться к ним уважительно? Скажем так, существует ли сегодня такой конфликт, что ли, поколений?
Ну, я думаю, что такого конфликта это просто практически нет. И проблема старшего поколения, как это видно и по письмам, которые здесь зачитывались, и по выступлениям в этой передаче, эта проблема в основном касается претензий старшего поколения по отношению к государством, поскольку они совершенно справедливо полагают, что всю свою жизнь они работали на это государство, то есть, ну, имеется в виду, конечно, старое, то прежнее, но нынешнее российское государство является правопреемником СССР, как известно. Поэтому претензии у старшего поколения по отношению к государству. А государство в настоящее время, в общем-то, надо признать, не готово в полной мере платить по своим обязательствам, ну, просто в силу, в том числе и объективной неспособности это сделать. По официальным данным, пенсии в среднем составляют 160% от прожиточного минимума, а по реальному исследованию 50%. Да, вот эта разница, она, так сказать, показывает просто то, насколько реальный прожиточный минимум превосходит официальный, и вот эта ситуация, она, прежде всего, бьет по пенсионерам в том смысле, что все, в общем-то, это далеко не секрет, все люди так или иначе вынуждены добывать как бы левые доходы, а пенсионеры в этом смысле наиболее уязвимые, наиболее обделенные, и просто не способные в силу физической слабости это сделать в полной мере. Вот поэтому проблема пенсионеров является не конфликт поколений и не то, что молодежь как бы не хочет помочь. Дело в том, что в личном отношении действительно в России все, скажем, даже наоборот, так сказать, складывается. То есть пенсионеры скорее готовы помочь своим детям и внукам. Но проблема в том, что государство таки не способно в должной мере, вот в настоящий момент, платить по своим обязательствам.
Спасибо, Владимир Лапкин. Наталья Михайловна, тут у меня возникает вот такой вопрос. Если Владимир говорит о том, что государство не платит по своим счетам, то есть не отдает свои долги пенсионерам, так в чем же дело? Почему бы пенсионерам не взять и не объединиться, не поднять голос, не объединиться в какие-то организации, вроде вот и серых пантер, которые существуют в некоторых странах Европы? Почему бы им не перестать жаловаться? Почему бы им не взять все в свои руки? И не пойти в политику, в дело?
Мне думается, что пенсионеры могут, я думаю, должны вообще объединяться и формулировать, в общем, свои требования, свои неудовлетворенности, выступать в печати, в средствах массовой информации, с тем, что они должны получить от общества. Потому что на самом деле пенсионеры же, они уже оплатили своим трудом свой достойный уровень жизни в прошлое, так сказать, своей жизни. И мне кажется, что здесь общество просто вот нечего сказать им на это.
Спасибо, Наталья Михайловна. Юля, прошу вас.
Вот насчет общественных организаций пенсионеров, они уже существуют. Есть Российский союз пенсионеров, даже есть своя газета для пенсионеров. Для людей старшего возраста она называется, что, в общем, совершенно справедливо. Это называется «Достоинство». И эта работа ведется достаточно обширно. Но, может быть, мы, те, кто помоложе, не очень обращаем внимание на работу этой организации. Она, в общем, достаточно, если задаться целью, посмотреть, что там происходит, в общем, можно это увидеть, и совсем люди невидимки. Они работают. Вот. Оно, мне кажется, вот в связи с нашим вопросом, кто должен защитить права пенсионеров и, так сказать, защитить от государства, если государство, так сказать, не всегда может рассчитаться по своим обязательствам. Мне кажется, нужны не общественные организации, а нужна некая юридическая гарантия того, что пенсионер всегда получит свою пенсию и будет жить так, как он захочет, достойно жить. Вот для этого нужна, в общем, четко выстроенная пенсионная система, которая постоянно у нас, в общем, каждый год попадает под угрозу того, что она будет резко изменена. Вот раз в году, вот в майской ситуации нас опять показывает, что то же самое начинается, мы пытаемся объединить пенсионную систему с бюджетом, влить пенсионные деньги в бюджет. Понятно, что бюджет трещит по швам, и реформировать дальше пенсионную систему нужно, но если мы объединим пенсионные деньги и бюджет, в общем, это может стать катастрофой для пенсионеров во многом, потому что последних лет и та ситуация, когда пенсионеры содержат молодых, работающих, но не получающих зарплату людей, своих детей и внуков, в общем, сказать, это плохо, но, по крайней мере, сейчас молодых людей есть кому содержать.
Валентин Петрович, у вас есть что сказать?
Конечно, потому что Юлия Викторовна несколько не права. О консолидации пенсионного бюджета, пенсионного фонда с федеральным бюджетом России никогда речи не шло. Речь шла о консолидации других бюджетов, таких как фонд социального страхования, обязательно медицинский там и так далее, и так далее. Поэтому как раз именно об этом фонде речь не идет. Речь идет о том, вот вы правы в том, возьмут ли пенсионеры в свои руки дело собственной защиты и собственного спасения, как утопающий. Возьмут. И вы знаете, сейчас уже готовится новая концепция пенсионного законодательства, которая предусматривает как минимум 4 уровня пенсионной защиты или защиты людей старшего поколения, уходящих или собирающихся уходить на пенсию. У нас вся боль в том заключается, что в предыдущие годы вы были правы, но мы не замечали, что есть люди старшего поколения. Были пенсионеры, им дали все и все, и до свидания. И вроде они выживали, потому что на кусок хлеба завтра всегда у всех было, и на стакан чая. Вот. А сейчас мы пытаемся все-таки, правительство Российской Федерации пытается заставить молодое поколение уже думать о том, что оно когда-то будет старшим поколением. И уже сегодня заботится о своем будущем. То есть откладывать средства и в государственном пенсионном фонде, и в негосударственных пенсионных фондах, и в профессиональных пенсионных фондах, и вообще, может быть, в частных пенсионных фондах и так далее. То есть сделать несколько уровней пенсионной защиты.
Юрий Иосифович, вот сейчас Валентин Петрович сказал очень важную вещь. Он сказал, что молодое поколение должно уже думать о том, что оно будет когда-то пенсионерами, и нужно уже сейчас заботиться о своем будущем. Не готово ли молодое поколение сегодня думать о будущем?
Я полагаю, что сегодня наше молодое поколение к этому не готово. Наше молодое поколение в своем большинстве сейчас живет сегодняшним днем, а не завтрашним днем. И для того, чтобы наше молодое поколение задумалось бы о своей старости, необходимо, чтобы оно задумалось о том отношении и положении наших пожилых, старших людей в сегодняшней ситуации. Вот если молодежь по-настоящему с помощью общественных организаций, всего общества, государства, повернется лицом к своим отцам, матерям, бабушкам, дедушкам, если оно не будет проявлять той черствости, к сожалению, того эгоизма, того себялюбия, от которого страдают старики, если действительно у нас начнется уважение людей пожилого и старого возраста, если им будут уступать место в метро, вдруг в транспорте, если будет помощь реальная, а не на словах, тогда несомненно. Но беда в том, что все надо рассматривать во взаимосвязи. И нельзя вот сейчас создавать иллюзию того, что нет конфликта, нет разрыва между молодым и старшим поколением. Он есть. К сожалению, ценностные ориентации молодежи сейчас направлены далеко в сторону от интересов и ценностей старшего поколения. Часто возникает непонимание. Часто старшие люди начинают с удивлением и глубоким беспокойством и тревогой смотреть, а что же будет дальше с детьми и внуками. Ведь угроза преступности, алкоголизация, девальвация ценностей, культ денег, культ силы и так далее. Ведь мы же не должны закрывать глаза на то, что делается в сфере общественного сознания в духовной жизни общества.
Юрий Иосифович, это так, но это не есть феномен российского общества. Отцы и дети были написаны давно, но актуальны сегодня. И не только в России. Так что разговор о конфликте поколений особый. Кстати, почему бы не посвятить ему еще одну передачу «Радио Свобода. Контакты»? Напишите, что вы думаете об этом. Каков ваш личный семейный даже опыт? Наш адрес: Москва, улица Медведева, 13, Радио Свобода, передача «Контакты» Инне Светловой. Всего хорошего!
Вы слушали программу «Контакты» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.